Продолжается эфир на радио «Спутник». Приветствуем всех наших слушателей в студии. Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Данил, привет.
Привет, Игорь.
Ну что, поговорим про Украину?
Поговорим, тем более, что там Верховная Рада на заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2022 года. Сегодня это произошло.
А автор документа, депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Костин, выступая в Раде, отметил, что продление действия этого закона является важным сигналом, в том числе и для наших западных партнеров, о том, что переговорный процесс, результатом которого является политическое урегулирование, является принципиальной позицией президента, парламента и всего общества. Такая вот длинная цитата. Ну, говорит она о том, что Украина способна договариваться. Обратите внимание, вот мы продлили закон. А теперь немного о подводных камнях. Этот закон об особом статусе Донбасса был принят еще в 2014 году. С тех пор прошло уже сколько получается? Почти 7 лет. 7 лет. Угу. 7 лет. И, однако он так и не был введен в действие. Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Согласно закону же, неподконтрольные Киеву районы Донбасса будут наделены этим особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы такие так и не состоялись, а особый статус остался на бумаге. Киев при этом настаивает на выводе незаконных формирований с этих территорий для вступления закона в силу. Что вообще происходит? Предлагаю обсудить с нашим экспертом, член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. У нас на связи. Сергей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Павлович, вот я вспоминаю Винни-Пуха, который говорил, что мед — это странный предмет. Вроде он есть, как его сразу нет. Вот не кажется ли вам, что с особым статусом Донбасса точно такая же ситуация? Он есть в Минских соглашениях, безальтернативность которых признают все, и даже периодически президент Украины Владимир Зеленский. Он вот есть в законопроекте, который продлевается в Раде, а на самом деле его не существует. Вот что это вообще за закон? Для чего он принят? Для западных партнеров? Показать им, какие мы хорошие, или, может быть, действительно что-то сдвинется с мертвой точки? Как вам кажется?
Ну, принят для того, чтобы показать, что Украина что-то делает для урегулирования ситуации на Донбассе. Это, собственно говоря, тот мизер, который они в состоянии были принять в свое время, и они сегодня, вот это совершенно минимальное отношение какое-то положительное якобы к Донбассу они продлевают в этом законе. На самом деле, конечно, они совершенно не готовы выполнять Минские соглашения. В принципе, они настойчиво на разных уровнях повторяют о том, что Минские соглашения были приняты давно, что они неправильны по своей сути, что их надо либо отменить, либо пересмотреть. Ну, когда на них их одергивают, ну, прежде всего, их друзья, к сожалению, их друзья сегодня оказались на Западе, в Соединенных Штатах Америки, хотя Украина как государство состоялась благодаря многовековой поддержке на России, ну, вот их друзья одергивают, так сказать, западные, они вновь начинают говорить о Минских соглашениях, о необходимости их выполнение, но делают это кратковременно, и при этом, когда даже говорят, обвиняют во всем Россию, говорят о том, что правильно вы сказали, необходимо выводить там незаконное вооруженное формирование, имея при этом прежде всего вооруженное формирование, которое чуть ли не создала Россия. Вот все делают с такими оговорками.
Сергей Павлович,
на самом деле они не готовы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем.
Я правильно понимаю, что этот законопроект никто исполнять-то и не собирается? Ну, приняли, показали западным партнерам, что вот мы такие хорошие, и дальше будем жить, как жили.
Не собираются. Они не выполняют, в общем-то, те положения, которые есть в Конституции Украины. Ну, например, положение о том, что Украина там гарантирует свободное развитие использования там русского языка. Статья 10 Конституции Украины написана но никаких гарантий нет. Более того, они осуществляют тотальную дерусификацию. Много чего на Украине принято, в том числе и законы, которые гарантируют права национальных меньшинств, но они совершенно не соблюдаются. Украина вообще это абсолютно неправовое государство. Оно неправовое не с точки зрения там, отсутствия каких-то документов, которые позволяют на основе закона, общепринятых там стандартов, соблюдать права человека. Оно неправовое с точки зрения соблюдения собственного законодательства. Они собственное законодательство не соблюдают. Mm-hmm. Сейчас у них вообще интересная ситуация. У них там совет на СНБО, так называемый, Совет национальной обороны и безопасности, стал и законодательным органом, и исполнительным органом, и судебным органом. То есть это совершенно государство, существующее вне правового поля. Но на Западе это не видят. Я услышал, что сегодня Нуланд заявила, что чуть ли не многие в России хотели бы жить так, как на Украине.
Даже так. Сергей Павлович, я вот про другое слышал, о том, что Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, готовится к встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. И при этом он заверил, что без боевых действий будут в Киеве разрешать этот конфликт только дипломатическим образом. Вместе с тем обвинил Россию в том, что она провоцирует Украину не только военным образом, но и дипломатически. Вот, пообещал, что Киев будет демонстрировать сдержанность, вместе с тем призвал к разработке нового пакета санкций. И вот в связи с этим, Сергей Павлович, как думаете, что ожидать-то от этой встречи и изменилось ли отношение США к Украине за то время, пока тянется этот конфликт?
Ну, он меняется в какие-то периоды там, при разных президентах, но при этом влиятельные силы Соединенных Штатов Америки, те, которые, в принципе, руководят Соединенными Штатами Америки, независимо от того, кто там президент и какая там партия власти, они пока Украину из орбиты своего внимания выпускать не желают. Но при этом они понимают Украину как государство, которое является стороной серьезного конфликта с Россией. То есть они Украину поддерживают с точки зрения ее конфликтности с Россией. Вот если бы Украина нашла в себе силы, что в ее интересах, безусловно, и пошла на серьезное примирение с Россией, на восстановление дружеских связей, я думаю, у них сразу пропал бы интерес к Украине.
А пока им эта страна интересна, вот когда состояние такое...
Пока интересна, как страна, которая конфликтует с Россией. Источник конфликта.
Сергей Павлович, скажите, пожалуйста, вот последнее время постоянно приходит сообщение, что Англия там готова помочь финансово кредитами на вооружение Украине, США поддерживают, значит, тоже аналогичные потенции. Не кажется вам, что вот этот документ, который принят сегодня, это некий, значит, так, отвод глаз, что с одной стороны что-то готовится, но чтобы никто не волновался, мы продлеваем действие документа, как будто бы все в порядке. Известный такой дипломатический ход, он использовался в том числе и в истории очень часто перед началом Великой Отечественной, Второй мировой войны. Такое очень часто было, когда под сурдинку дружеских отношений, каких-то там, значит, подписания важных документов, на самом деле готовились к боевым действиям.
Ну, так это известный факт, по-моему, каждый здравомыслящий человек, хорошо знающий историю, он знает, что войны вообще с территории России не начинались. Войны всегда начинались с территории Европы. Вот они начинали эти войны, в результате которых гибли миллионы человек, а мы эти войны оканчивали. Но у них память-то короткая, короткая. А многие из них вообще историю не знают. Вот историю Второй мировой войны не знают. Поэтому вот такая воинственность, они почему-то считают, что они, имея определенные финансовые возможности, и как бывшая империя с многими, так сказать, колониями за пределами реальной территории Великобритании, они считают, что сейчас они могут там и вооружать, и и менять что-то, и воздействовать, в частности, на суверенитет других стран. Они по большому счету ведь полностью уничтожили Украину как суверенное государство. Вот Англия, Соединенные Штаты Америки, другие страны. Вот Украина была суверенным государством до 2014 года. После 2014 года это государство, которое управляется извне.
Сергей Павлович, еще одна новость по Украине хочется с вами обсудить. Вот 13 декабря главы МИД ЕС на встрече обсудят последнее развитие ситуации в стране и сформулируют общую позицию, сказал представитель господина Борреля. И вот только что мне пришла новость о том, что Евросоюз решил выделить более 50 миллионов евро на оборонный потенциал Украине. 31 миллион евро Грузии, 13 миллионов евро Молдавии. И вот в связи с этим у меня два вопроса. Вообще, в Евросоюзе возможна ли общая позиция по Украине? Если она возможна, то какая направленность, какой направленности будет? То есть антироссийская, как я понимаю. И вот это вот выделение 50 миллионов евро, соответственно, ну, конечно, это о чем говорит?
Эти деньги, мы тоже понимаем, это деньги не на оборону, это деньги на нападение.
Да, прошу прощения, не 50, 31 миллион евро на Украине, а 50 это на три страны.
Скажу, опять-таки, это деньги не на оборону, это деньги на продолжение гражданской войны на Востоке. На войну нынешнего руководства Украины со свободолюбивым Донбассом. Донбасс действительно территория свободолюбивая. Они захотели жить по своим принципам, отстаивали свои ценности в 2014 году. Они не согласились с переворотом. Вот Украина пытается их на протяжении многих лет уничтожить. Переворот, в частности, все это прекрасно понимают, происходил при самом непосредственном участии стран Европы. Вот. В отношении согласованности позиций. Но есть там страны здравомыслящие, не страдающие излишней русофобии, но с учетом того, что в Евросоюзе действует принцип консенсуса, то есть все страны, так сказать, поддерживают то или иное решение, и есть страны, так называемое агрессивное меньшинство, ну, такие как страны Прибалтики, как Польша, которые, допустим, предлагают некое решение и молчаливо за этим решением соглашаются страны, даже те, которые не страдают русофобией. Вообще порочная, скажем, система, как мне кажется, сложилась в Евросоюзе. Вот это решение принимаем все места, всеми странами. Ну, опять-таки, я скажу, этот принцип консенсуса. Почему? Потому что вот в этой ситуации нынешней в Евросоюзе складывается ситуация, когда не чувствуется вообще какой-то суверенитет отдельно взятой страны. Кто-то навязывает какую-то идею антироссийскую, русофобскую, и за ней следом шагают все страны. При этом эта антироссийская, русофобская идея, она очень активно поддерживается Соединенными Штатами Америки. Вообще складывается впечатление о каком-то параличе воли у очень многих стран Европы.
Но русофобские идеи там по-прежнему сильны в Европе, я правильно понимаю?
Ну, получается, да, получается так. Хотя вроде здравый смысл где-то там проскальзывает и чувствуется, и отдельные правильные заявления и выступления. Но русофобия, она вот является преобладающей политическим вектором этих стран.
Сергей Павлович.
Они находятся, мне кажется, что там политики находятся под очень мощным давлением. С одной стороны, это дезинформация очень мощная. С другой стороны, это очень мощное влияние со стороны Соединенных Штатов Америки. Они просто, если начинают придерживаться какой-то другой позиции, они быстро выпадают из обоймы влиятельных политиков в Евросоюзе.
Сергей Павлович, спасибо вам за ваше мнение. Член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков был у нас в гостях.